Самая ближняя достопримечательность, которую вы можете видеть с территории отеля, это храм Всемилостивого Спаса Нерукотворного образа. Первая каменная Спасская церковь была выстроена в селе в 1764 году на средства прихожан. Она имела 5 глав, небольшие размеры и 2 предела. При церкви имелась деревянная колокольня с 7 колоколами общим весом 2 тонны, среди которых выделялся большой колокол весом 1 тонна с четвертью, отлитый на заводе в Ярославле. В 1793-м прихожане, желая выстроить вместо деревянной новую каменную колокольню, подали прошение о выдаче особой сборной книги для записи поступающих средств. Сбор велся в течение 6 лет, но было собрано всего 607 рублей. Тем временем за эти годы возникла нужда уже в новой церкви, более просторной. Благословение на строительство нового храма и ограды вокруг церковного погоста было получено в 1804 году. Одним из условий выдачи разрешения на строительство был запрет привлекать так называемую церковную сумму, то есть доходы от продажи свечей и пожертвования на нужды, не связанные со стройкой. На новый храм собирались специальные пожертвования, и сборщики их даже выезжали в другие города, где проживали бывшие прихожане. Строился храм долгие 24 года. Весь строительный период можно разделить на 3 этапа, когда каждый раз из-за недостатка средств работы останавливались, а потом продолжались вновь. Началом строительства послужило избрание попечителем местного священника Матвея Гамилевского. Молодой и энергичный иерей, заступивший в 1791 году на место своего тестя Алексея Федорова, начал активно искать средства на строительство. Он ездил в Москву и в Петербург к бывшим прихожанам и собрал 500 рублей. Однако были в приходе и противники этой активной деятельности. Второй священник, питая неприязнь к собрату, написал на него донос с обвинением в присвоении денег. Тяжба тянулась несколько лет и закончилась оправданием Матвея Гамилевского и наказанием доносчика. Тем временем в 1804 году началось строительство нового храма. Годом ранее было закуплено 130 тысяч штук кирпича и принято решение о разборке старой церкви, годный кирпич от которой предполагалось тоже использовать в строительстве. В июне 1804 года состоялась закладка новой церкви. Екатерина Ивановна Кожина, помещица села Тихвинское, продала 150 тысяч кирпичей со своего завода. Варку связи и изготовление оконных решеток вели кузнецы одного из соседних сел. За 5 лет были завершены кладочные работы трапезной части церкви, а также выложены часть стен летней церкви, алтарная апсида и заложен фундамент колокольни. Недостроенную часть здания перекрыли для защиты от осадков временной кровлей, и на этом работы остановились. Закончились деньги. Спустя 4 года после начала строительства храма Матвей Гамилевский получил сан протоиерея и стал настоятелем Рыбинского Спасо-Преображенского собора с освобождением от всех поручений в Спасе. Ответственным за стройку стал недавний противник этой стройки и доноситель на Гамилевского Алексей Бурмакинский. Он продолжил сбор средств на обустройство церкви и подготовку к освящению в ней 2 пределов. До 1814 года продолжались отделочные работы, а через 2 года у романовского посадского мастера были заказаны 2 иконостаса. Этим заканчивается первый этап строительства новой Спасской церкви. Второй этап начался спустя год. Возобновлены кладочные работы из кирпича, который производился на месте на специально построенном для этого заводе. И снова встал вопрос изыскания средств. В это время церковным старостой и ответственным за строительство стал крестьянин деревни Фалилеева Федот Семенов. Он объявил на приходском сходе подушный сбор. Пока собирались деньги, чтобы не останавливать строительство, местные прихожане выдали старости доверенность для займа денег. Доверенность эта была не простая, а под залог всего имущества старосты. Пришлось Семенову занять у рыбинских купцов большую сумму ассигнациями и выплачивать ее кредиторам частями в течение нескольких лет. Итак, вернемся в 1819 год, когда начался второй этап строительства церкви. В этом году был заключен контракт с крестьянами Диевской волости на следующие работы. По данному им плану и фасаду, 5 куполов с 2 сторонними сводами сделать самым лучшим и прочным мастерством из церковного материала. В сроки уложились, и в том же сентябре с этими подрядчиками был заключен новый договор на строительство колокольни. Это стало началом третьего этапа работ. Согласно контракту, к церкви нужно было сделать пристройку кирпичной колокольни, а также разобрать оставшуюся трапезную старой церкви, очистить кирпич и употребить его, включая половинки и четвертинки, в самый низ колоколенного строения. Подрядчики также обязались поставить 30 человек рабочих, из которых мастеровых должно быть только 4, и закончить работу не позже весны 1820 года. Тогда же были выстроены и ворота ограды. Потом происходила отделка, а в апреле 1822 года была окрашена медянкой со свинцовыми белилами железная кровля церкви и достроенные колокольни. До августа продолжались еще отделочные работы. В октябре следующего года начались столярные работы внутри храма. Настилка полов, устройство рам, дверей, изготовление для алтаря престола, жертвенника, шкафов для ризницы, клиросов, амвона и иконостаса. Эти работы продолжались 2 года. Еще 2 года писались иконы. И вот 1 июля 1828 года церковь была освящена. Спасская церковь из-за своего расположения часто подвергалась ударам сильного шквалистого ветра. Особенно в этом отношении выделился 1855 год, когда была снесена южная глава и 6 церковных крестов. Спустя всего 2 года бурей была повреждена крыша на колокольне. А еще через год упавшими во время бури деревьями была сломана церковная ограда. Но особо памятным в истории Спасской церкви стало 23 мая 1881 года, когда во время сильной грозы молния попала в колокольню. Удар стихии был настолько сильным, что у колокольни обрушился восточный угол и повредил крышу церкви. Результат осмотра постройки оказался неутешительным. Колокольня требовала полной разборки и возведения ее вновь. Проект был составлен уже следующей весной. В это время при церкви была сооружена временная деревянная колокольня, на которую перенесли колокола. Снова потребовалось собирать средства. В этот раз деньги нашлись достаточно быстро. Строительство велось весь 1883 и часть 1884 года. Новая колокольня, по желанию прихожан, была спроектирована с расчетом увеличения веса колоколов в последующие годы, и вскоре вес большого колокола был увеличен почти в 2 раза, до 204 пудов. В комплекс построек входила также каменная ограда с воротами, часовней и угловыми башнями. Ее строительство предполагалось сразу же после постройки церкви, но затруднения с возведением храма отодвинули его на более позднее время. Строительство кирпичной ограды началось в 1838 году и было завершено спустя 3 года. При этом полная отделка окончилась только через 13 лет после начала строительства. Уже через 7 лет ограда была сильно повреждена бурей и упавшими деревьями, и потребовалось восстановление. При церкви существовала приходская богадельня, но в 1877 году она была разобрана из-за ветхости, а кирпич использовали для строительства нового дома для причта. В целях удешевления было решено нижний этаж дома сделать каменный, а верхний – деревянный. Снова объявили сбор средств. Кроме этого, местные помещики, братья Владимир и Илеодор Хлебниковы, пожертвовали 67 тысяч штук кирпича. Из этих материалов построили было первый этаж, но работы пришлось остановить из-за обрушения колокольни от удара молнии. В советское время были национализированы церковные здания и земли, изъяты капиталы и серебра общим весом 29 килограммов. В 1930-е годы община Спасской церкви продолжала пользоваться храмом без ограничений. Храм содержался в исправном состоянии, выплачивались большие налоги, но уже в 1933 году на нужды индустриализации были добровольно переданы два колокола общим весом почти 4 тонны. Закрыта Спасская церковь была в конце 30-х годов. Сейчас в селе Спас существует церковная община и возведена временная церковь, а Спасский храм реставрируется. Еще одно из интересных мест, расположенных близ парк-отеля «Спасская», деревня Хопылево, расположенная на левом берегу Волги. Историческое название села – Богоявленские острова или Богоявленское на острове. Здесь, на краю села, находится значимый памятник культового зодчества – собор Богоявленского островского монастыря. История этой обители известна лишь в самых общих чертах. Возникнув в начале XVI века на островке посреди Волги, монастырь позднее был перенесен на левый берег. К концу XVII века монастырь, владевший несколькими сотнями крестьян, уже имел достаточные средства для постройки каменного храма. В 1701 году новый монастырский собор был освящен в честь Богоявления Господня. Архитектура храма была традиционной для ярославских зодчих. В 1764 году Екатерина II изъяла у монастырей земли. Островская обитель, как и множество других мелких монастырей, была закрыта, а ее храм преобразован в приходскую церковь. Сохранилось составленное в связи с этим в 1766 году описание монастыря, в котором были зафиксированы все постройки. Кроме каменного Богоявленского собора, в описи упоминаются и деревянные здания: надвратная церковь, корпус братских келий, поварня, хлебня, два амбара, погребок, сушила и притворная изба. Окружала монастырь прямоугольная деревянная ограда 150 на 130 метров. До наших дней из всего этого уцелел один лишь собор, свидетель трех веков. Интересная конструктивная особенность Богоявленского собора – двухстолпие. В интерьере опоры для венчающей части здания служат не четыре, как это принято в ярославском зодчестве XVII века, а всего лишь два столпа. С помощью довольно сложной системы цилиндрических и лотковых сводов часть нагрузки переносится на стены. Двухстолпие позволяет увеличить площадь храма и облегчает восприятие его внутреннего убранства. В 1908-1910 годах в селе была построена кирпичная зимняя церковь с эклектичным декором, освященная во имя святого Александра Невского. Но уже через 20 с небольшим лет все было разграблено и закрыто, венчания сломаны. Храм Богоявления на острову – место крещения прославленного адмирала и святого Федора Ушакова и единственный сохранившийся памятник, связанный с началом становления великого флотоводца и человека на его малой родине. Поместье дворян Ушаковых располагалось неподалеку от Хопылева в деревне Бурнаково. Именно здесь, в семье Федора Игнатьевича и Прасковьи Никитичны, 13 февраля 1745 года родился будущий адмирал. Родители его были людьми благочестивыми и глубоко верующими. Главным условием воспитания детей они считали развитие в них религиозных чувств и высокой нравственности. В храме Богоявления на острову был крещен и дядя святого праведного воина Федора Ушакова Иван Игнатьевич Ушаков, впоследствии преподобный Феодор Санаксарский. С конца 2000-х ведется медленное восстановление Богоявленской церкви. Она является объектом культурного наследия федерального значения и составляет приходской храмовый комплекс с храмом Александра Невского. В 2008 году при храме зарегистрирована приходская община. В настоящее время в храме Богоявления ежедневно проводятся богослужения, а живописный берег Волги в Хопылево становится развивающейся площадкой для проведения ежегодных торжественных, культурно-просветительских, образовательных, военно-патриотических и спортивных мероприятий, посвященных памяти святого праведного воина Федора Ушакова. На противоположном от Спасского берегу Волги, над обрывом высотой в 35 метров, расположено село Красное. В 1620-х годах оно упоминается как имение князя Долгорукова. В конце XVIII века село принадлежало графине Екатерине Шуваловой, во второй половине XIX века помещикам Соболевым. Местные жители хранят о помещиках добрую память. Соболева дарили крестьянам подарки на Новый год, 1 сентября обязательно покупали детям учебники, помогали деньгами. С 1880-го на протяжении 20 лет на лето в село Красное регулярно приезжал Петр Францевич Лесгофт, доктор медицинских наук, врач, педагог, основатель системы физического воспитания в нашей стране. Останавливался он в доме помещиков Соболевых, где не только отдыхал, но и занимался физическим воспитанием детей, а также вел прием больных в больнице для тубинфицированных. Рядом с домом Соболевых через небольшой овраг стояла Введенская церковь, построенная еще в 1724 году. Развалины церкви до сих пор виднеются на высоком берегу. Такие вытянутые по западному образцу церкви появились в России в петровские времена, но не удержались в русском церковном строительстве надолго. Церковь в Красном – интересный и редкий памятник архитектуры первой четверти XVIII века, времени крутой ломки старых традиций, поисков новых форм и образов. В нескольких метрах от церкви сохранились 2 300-летних дуба. В селе Красное была дача доктора медицинских наук Николая Николаевича Феноменова. Николай Николаевич был видным русским ученым-медиком, и именно он один из первых ввел асептический метод при проведении больших и малых акушерских операций. Метод, который практикуется теперь повсюду. Дача была построена в 1907 году. Она была двухэтажной, на кирпичном цоколе. С одной стороны к ней была пристроена смотровая башня со смотровыми балконами, с шатровой крышей и шпилем. Главный фасад с балконом выходил на запад. На южном фасаде был главный служебный вход, открытая веранда, балкон. Все вместе создавало асимметричную живописную композицию. Очень интересным был внутренний интерьер. Паркетные полы, высокие до 3 метров потолки, изразцовые печи, зеркала от пола и до потолка. Вокруг дома был парк. Проект для дачи разработал видный петербургский потомственный архитектор Герман Грим. Деревянный дачный дом известного в свое время профессора представлял собой редкий памятник стиля модерн в провинции. В середине 90-х дом был разобран местными жителями и дачниками. Уже с реки на кромке высокого, заросшего черемухой и ольхой правого берега виден белый двухэтажный дом, стройная церковь с колокольней. Это усадьба Тихвино-Никольская, один из наиболее ценных архитектурных комплексов Ярославской области. Ее первым владельцем был гвардейский офицер в отставке Николай Иванович Тишинин. При жизни хозяев ансамбль усадьбы Тихвино-Никольская с господским домом, церковью и чудесным парком стал одним из лучших образцов русского раннего классицизма на Верхней Волге. Изданный в 1762 году манифест о вольности дворянства освобождал дворян от обязательной военной или гражданской службы. В провинции начинается интенсивное усадебное строительство. Выйдя в отставку, Тишинин занялся устройством усадьбы, для которой было выбрано живописное место на берегу Волги. Прежде здесь находилось принадлежавшее Тишинину сельцо Маншино. Сельцо Маншино, будущее село Тихвинское, досталось дворянам Тишининым в 1721 году в счет неуплаченного долга помещикам Афанасием Тихменевым. Владелец имения Николай Тишинин был женат на 16-летней Ксении Ивановне Тишининой, урожденной Торбеевой, дворянке древнего рода. Через 2 года после свадьбы у них родилась дочь Екатерина. Спустя всего несколько лет после этого супруга Тишинина умерла в возрасте 21 года. Во исполнение воли покойной супруги Николай Тишинин решил строить в Тихвинском, тогда еще Маншине, каменную церковь. Согласно завещанию, он продал принадлежавшие Ксении деревни, заплатил долги и обратился к митрополиту Ярославскому и Ростовскому Арсению с прошением о разрешении строительства в его вотчине каменной церкви во имя иконы Пресвятой Богородицы Тихвинская с 2 пределами – святителя Николая Чудотворца и преподобной Ксении, которые были покровителями просителя и его почившей супруги. Просьба весьма неожиданная, поскольку в селе Красное, что неподалеку, уже имеется Введенская церковь, и строительство еще одной по соседству не имело смысла. Тишинин обещает выделить из крепостной земли участки для строительства храма и домов с огородами для причта. Также предполагается содержание священника, диакона и пономаря на средства помещика. Помимо этого, в церковное пользование должно было отойти 8 десятин пахотной земли. Благословение было получено, и в апреле 1760 года управляющий Тишинина заключил договор с подрядчиком на строительство. Кирпич должен был предоставить сам Тишинин, который выстроил для этой цели кирпичный завод. Работы начались в строительный сезон 1761 года, и уже к лету подошли к выкладке стен и свода трапезной. Управляющий доложил хозяину о подготовке к устройству пола, присылке столяра для изготовления дубовых оконных рам и дверей. Но неожиданно выяснилось, что подрядчик неправильно выложил пол, и нужно его переделать. Радость от первых успехов сменилась отчаянием и разочарованием. Нанятый по контракту подрядчик по какой-то причине не пожелал исправлять допущенные ошибки и попросту ушел строить другую церковь. Такой поворот застал строителей врасплох. Нерадивый подрядчик, между тем, точно так же ушел и со второй своей стройки, никого не предупредив. Тишинин сомневался в его способности закончить строительство и попросил управляющего найти нового, которому готов предложить и строительство колокольни, ежели тот подрядчик надежен будет. В феврале 1762 года к Тишинину приехал секретарь ростовского архиерея для обсуждения назначения причта в еще незаконченную церковь. В марте был готов иконостас, теперь уже для Никольского предела. Вместе с этим иконостасом были также отправлены в Маншино две большие рамы на портрете самого Николая и его покойной супруги Ксении, а также две рамы поменьше на портрете его родителей. Весна и начало нового строительного сезона воодушевили помещика, и он начал строить новые планы. Уже этим летом он хотел закончить строительство трапезной, а на следующее лето осветить ее. При этом главная проблема, кто будет достраивать церковь, так и не была разрешена. В июне появилась надежда продолжить работы, так как удалось разыскать прежнего подрядчика. В августе с ним составлен новый договор, но буквально через несколько дней случилось потрясение. По окончании возведения купола совсем вся церковь развалилась. Итак, церковь обвалилась, не будучи достроенной. В письме к князю Трубецкому Тишинин сокрушался об убытках в 2000 рублей, а причиной разрушения называл плохое качество кирпича. В итоге с подрядчика было взято обещание развалившуюся церковь разобрать, а кирпич использовать в другое строение, какое приказано будет, весь без остатка. Это другое строение – это усадебный дом, руины которого мы можем видеть в Тихвинском и сейчас рядом с церковью. Строительство церкви из уже нового кирпича начато в 1763 году и продолжено в 1764. Все силы Николай Тишинин направил на то, что было близко к завершению, а именно на предел преподобной Ксении, который находился в трапезной части церкви и был практически выстроен. Планируя осветить предел в июне 1764 года, Тишинин сосредоточился на его отделке. Он заказал у тульского оружейника железные чеканные кронштейны для подвески лампад перед иконами и изящные кованные решетки. Кронштейны мастер изготовил, а вот решетки нет. Опять какая-то незадача у помещика с подрядчиком. Освящение предела Ксении случилось в июне 1764 года. Освящение второго предела произошло через год. Этот предел осветил сам архиепископ Ярославский и Ростовский Афанасий, с которым Тишинин состоял в близких дружеских отношениях и часто консультировался по церковным вопросам. На этом завершился первый этап строительства, но не закончились хлопоты и проблемы. Впрочем, храм, пусть и построенный лишь частично, начал действовать. По просьбе помещика к храму были причислены деревни Паршина и Крутовская. В выстроенную трапезную часть были перенесены и захоронены там останки некоторых предков Николая Ивановича, а сельцо Маншина стало именоваться селом Тихвино-Никольским. Церковь надо было достраивать, прежний подрядчик окончательно исчез. Новый в феврале 1766 года заключил договор на строительство развалившейся церкви, однако уже в мае договор был изменен. Поскольку ранее было решено строить помещичий дом из кирпича, который предназначался для церкви, с началом сезона подрядчик с артелью каменщиков разобрал обрушившуюся часть церкви, заложил фундамент каменных палат и, выложив стены дома наполовину, неожиданно уехал вместе со своей артелью якобы временно на 2 недели к месту жительства для сенокоса. Больше он в Тихвинское не вернулся. Вотчинный староста, бывший поручителем по контракту и гарантировавший неустойку, был вынужден на свои средства нанять другую артель из того же Ярославского уезда. Артель из 25 человек пришла на место работы и приступила к их выполнению. Однако в середине сентября и они ушли, оставив разобранный материал. Не желая переделывать и в итоге отвечать за некачественно выполненную работу предшественника, они просто сбежали, прекратив действие договора. С подрядчика потом была взыскана существенная сумма неустойки, но дело это не изменило. Строительство дальше не двинулось. Строительные неудачи пошатнули благосостояние Тишинина, да и наследство супруги оказалось не таким значительным. Он начал экономить. В марте 1766 года Тишинин получил известие о готовящейся поездке Екатерины II по Волге. Он начал подготовку к встрече. В ожидании посещения его усадьбы императрицей Екатериной II Тишинин пригласил к себе зодчих и художников и с их помощью начал работы по обновлению уже существовавших зданий и строительству новых. Были выстроены триумфальные ворота, подготовлены иллюминация, фейерверк, светящиеся картины, а в аллеях парка размещены скульптуры. Именно тогда своеобразный, но все же достаточно непритязательный сельский храм был украшен эффектными портиками, пышной гипсовой лепниной, оконными решетками с вензелем хозяина. Третий строительный период, 1780-е годы, ознаменовался возведением у западного входа в трапезную трехъярусной колокольни со шпилем. Императрица осталась довольна оказанным ей приемом и в знак благодарности подарила хозяину усадьбы золотую табакерку. Сообщение о посещении в мае 1767 года Екатериной II усадьбы Тихвино-Никольская были помещены в газетах. А известный петербургский гравер Михаил Махаев увековечил это событие специальной гравюрой. Что дал Николаю Тишинину визит императрицы в Тихвинское? Кроме утоления честолюбия и полученной из рук государыни драгоценной табакерки, помещик получил весомую сумму – 5000 рублей. Она была выдана по именному указу. После всех убытков и неудач в строительстве это было очень своевременно и позволило продолжить задуманные работы. Церковь помещик до знакомого нам вида так и не достроил. При нем была возведена только трапезная, центральная часть с 2 пределами. Сам Тишинин скончался в 1773 году и был похоронен при церкви села Тихвинское. Дальнейшие строительные работы в имении осуществлял его зять, муж дочери Екатерины, коллежский советник Александр Осипович Кожин. Формулярные ведомости 1829 года свидетельствуют, что Тихвинская церковь строением началась в 1764 году тщанием штабс-капитана Тишинина, окончена строением в 1784 году зятем его Кожиным. Освящена церковь Тихвинской иконы Божьей Матери была 8 сентября 1784 года. Позже усадьба перешла по наследству малолетним внукам Александра Кожина, которые находились под опекой матери. Повзрослев, наследники большую часть жизни проводили в Петербурге, посещая усадьбу лишь иногда. Один из них, Александр Дмитриевич Кожин, увлекался астрономией, и в Тихвинском он создал обсерваторию. После революции 1917 года в усадебном доме была организована коммуна. С началом коллективизации усадьба Тихвино-Никольская со всеми постройками стала принадлежать колхозу творчества. В барском доме долгое время размещалась сельская школа, но последние 40 лет здание пустует. Редкий памятник архитектуры медленно, но неотвратимо исчезает. Историческим памятным местом мирового значения является находящееся от устья реки Яковки до села Красное раннетриасовое обнажение Тихвинское, включенное во всемирный предварительный список геологических площадей мирового наследия ЮНЕСКО в 1993 году. Обнажение нижнетриасовых отложений у села Тихвинское и деревни Паршино на Волге является типовым обнажением паршинских слоев Рыбинской свиты. В разрезе месторождения представлены породы триасового и четвертичного возраста. Обнажение известно как уникальное местонахождение фауны и флоры, которые по количеству органических остатков, их сохранности и таксономическому разнообразию является самым богатым местонахождением в Нижнем Триасе Восточной Европы. Из местонахождения известны находки позвоночных, беспозвоночных и растений. Особый интерес для ученых представляет комплекс насекомых из Тихвинского обнажения, так как местонахождение раннетриасовых насекомых крайне редки как в России, так и во всем мире, и раннетриасовый этап – практически белое пятно в их эволюции. Неподалеку от Спасского на Волге, у деревни Артюкино, впадает в Волгу река Малая Колокша, образующая здесь большой острый мыс. Здесь находится археологический памятник Усть-Колокша, стоянка 7-5 тысячелетия до нашей эры. В 15 километрах от Спасского, недалеко от моста через Волгу, находится Петровский парк. Усадьба Петровская принадлежала до революции дворянам Михалковым, предкам именитых деятелей культуры России XX века. Сергея Михалкова и двух его сыновей, кинорежиссеров Никиты Михалкова и Андрея Михалкова-Кончаловского. 200 лет дворяне собирали художественные и исторические ценности и сохраняли их в своей усадьбе. Михалковы не старались придерживаться в своем собрании определенного стилевого единства, но Петровская к началу XX века стала интересным с точки зрения художественности и истории. Многие ценности из Петровского вывезли в 1920-х годах и создали основу для коллекции Рыбинского музея. На территории усадьбы во времена Петра I основана церковь. Кроме того, в усадьбе сохранились постройки от XIX до начала XX века и прекрасный парк, созданный крепостными крестьянами. Здесь был яблоневый сад из 200 яблонь, обсаженный аллеями серебристого тополя, клена, сирени и многими другими деревьями и декоративными кустарниками. Этот зеленый уголок Рыбинска является одним из старейших парков города и по праву считается памятником садово-паркового искусства. На сегодняшний день в главном усадебном доме и флигелях разместилась кадетская школа-интернат для детей. Усадебная церковь утрачена, конюшня стоит в руинах, от малых парковых построек остались лишь фундаменты.